Здравствуйте, дорогие друзья, зрители «Живого гвоздя». Меня зовут Стас Крючков, и я рад новой встрече с вами на этом канале. Персонально ваш сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, добрый день.
Добрый день, приветствую всех.
Вот все поприветственные, а также в последующем присоединившиеся к этой трансляции, пересматривающие ее, слушающие и вчитывающиеся, подпишитесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео. Ну а сейчас делитесь своими соображениями по поводу всего того, о чем пойдет речь в чате этого эфира. И, пожалуй, Константин Владимирович, по хронологии дня сегодняшнего, хотя неделя была довольно богатая и на события, и на то, что можно было бы обсудить, по Надеждину. Надеждин отнес, судя по всему, в среду уже будет объявлено и практически понятно, что будет объявлено, там до тысячных посчитали, 9% брака, 15%. Согласно вашим допущениям, это означает, что гиперконсервативная линия, вот мы в прошлый раз об этом говорили, будет только усугубляться. Есть у вас какие-либо сомнения на предмет решения, которое в среду произойдет? И если моделировать, что из себя будет представлять вот тот самый государственный консерватизм в своей новой ипостаси?
Ну, вы знаете, вот даже за неделю, мы неделю назад, когда говорили, я ссылался в основном на мнение политтехнологов, социологов, которые совещались накануне прошлой недели и давали противоположные оценки возможного результата Надеждина на выборах. И в зависимости от этих цифр определялась как бы рекомендация, суть рекомендации, оставлять его, не оставлять. И я сформулировал следующим образом, что исходный замысел протестировать отношение россиян к СВО и, в частности, анти-СВО настроения могли тоже быть смыслом политического тестирования для того, чтобы в случае низкого результата Надеждина по результатам выборов объяснить, что подавляющее большинство россиян, сегодня этот термин используется все чаще и чаще, потому что это терминология советского периода, подавляющая часть, подавляющее большинство, оно именно подавляло. Вот. Потом, после распада Советского Союза, этот эпитет подвергся анализу и фактически показали, что так нельзя говорить в современном обществе, потому что большинство может быть, но оно не должно быть подавляющим. Но сейчас я вот слышу на всех уровнях подавляющее большинство. Так вот, подавляющее большинство одобрило политику Владимира Путина, и он победил с мандатом на продолжение, допустим, СВО или делать все, что он считает нужным с этим мандатом. Вот. И, скорее всего, если мы же деталей до конца не знаем или не понимаем, нам не говорят. То есть Надеждин говорит, я ни с кем в Кремле не встречался. Я допускаю, у нас нет оснований не верить, если не будет доказано обратное. Он не встречался. Но, видимо, по умолчанию, когда за него кто-то ходатайствовал, ходил и объяснял, вот чувак выдвинулся. Но что он хочет проверить? Он хочет проверить свой электорат в одной единственной теме. И эта тема называется «Я остановлю войну». Как вы относитесь к этому? Ну, а зачем нам такой кандидат? А вот для того, чтобы когда он получит свои 1,5-2%, мы сказали, что вот это меньшинство, оно не выражает воли интересов народа, и решили не препятствовать ему еще на фазе по подаче заявлений. Сегодня, вот, через неделю после нашего предыдущего эфира, мне кажется, ситуация изменилась в оценке, потому что запроса со стороны администрации президента на кандидата с повесткой стране нужен новый президент, не поступало. Запрос был совершенно другой. Хочешь протестировать? Протестируй. И он, собственно, первые недели, Надеждин, так себя и вел, как тестирующий эту тему, позиционирующийся вокруг нее. А в последнюю неделю он в каком-то бесконечном количестве интервью уже рассказывает от первого лица будущего президента, что он сделает в первый день, какие указы подпишет во второй день и так далее. И здесь уже он вышел за рамки той повестки, которую он обозначал в начале. И мне кажется, шансы его вот за вот эту неделю, если не к нулю упали быть допущенным к выборам, то, может быть, 0,1% есть. Ну, то есть я просто даю чисто в рамках погрешности. Мне кажется, что... И это даже не процент его поддержки, который показывает, а это то, что он может позволить себе в рамках этого ража говорить то, что он говорит, и про диктатуры не вечные, и про диктаторов не вечных, и про то, какой президент нужен, и про то, как он будет развивать отношения дальше с Западом и так далее. Но контекст, в котором он принимает участие, он задан. Это конкретно историческая Россия сегодня. Это управляемая демократия, это отказ от западных ценностей и смыслов выборов. Вот если вы начнете говорить, для чего нужны выборы, да, вам скажут, кто это вам сказал? А вот все демократические страны. Да какие они демократические, мы от них отказываемся. То есть вот в таком радикальном, почти революционном развороте России от того, что она была последние 30 лет, по каждой позиции, естественно, только власть в рамках этой управляемой демократии считает, что она может определять содержательную повестку выборов, никто другой. Ну и поскольку накопились все вот эти, которые не очень приветствуются, факты, поддержка всей иммигрантской оппозиции Надеждина, подозрение, что структуры КАЦа помогли собирать подписи. Одно дело картинка стоящих там десятки, сотни людей, другое дело сотни тысяч подписей, которые могли по базам данных. Вот я думаю, что сейчас будут обосновывать, что все эти базы данных были фальшивыми, что он воспользовался не теми советами и фактически воспользовался помощью и поддержкой тех, кого нынешняя власть считает непримиримыми врагами.
Вот. Момент, и Максим Кац в 19 часов, кстати, будет гостем программы «Особое мнение» на «Живом гвозде» Константин Владимирович. А вот тогда, если мы исходим из этой логики, Дованков, который остается в компании по умолчанию, да, будучи выдвинут новыми людьми, и в пользу которого, как, судя по всему, после обжалования будут отданы симпатии или голоса симпатизантов Надеждина, он будет им поддержан, он не удовлетворяет требованиям тестировщика, то есть власть в принципе оказывается без этого теста. И тогда вот эта логика «подавляющее большинство» не будет работать, потому что не будет вот этой бинарной оппозиции, по отношению к которой будет нечто подавляемое. Дованков не заявляет тех тезисов, о которых говорил Надеждин. Ничего страшного, то есть...
Вы знаете... Я не верю, ну, как бы в автоматическую передачу голосов, ну, просто так сложно, особенно у таких свежеиспеченных для федеральной политики лиц, как Надеждин и Дованков. Мне кажется, это невозможно. Люди, которые голосовали за Надеждина, вполне возможно, они разглядывали в нем какое-то своеобразие, отличительное лицо. При этом, я говорю, бесконечное количество интервью позволило с разных сторон на него взглянуть. Он достаточно многословен, он шутит, он рассказывает то, чего обычно политики не рассказывают. Он поддается на любые вопросы, которые ему задают, там сравнивать Суркова, Володина, Кириенко и требует определить, кто. А он подчеркивает, что со всеми он был в хороших отношениях, а кто ему больше нравится из всех этих трех, и он, по-моему, не говорит о том, что это Кириенко. В общем, он вел себя именно вот в состоянии такой эйфории от подписи, от контакта с людьми, от того, что он почувствовал какой-то в их глазах запрос. Дуванков же не производит такого впечатления, как это можно кому-то передать. Поэтому в этом смысле я думаю, что если будет сказано, что мы передаем голоса этому Дуванкову, и вот он как раз получит тот процент 1,5 или 2, а может быть 0,75%, вот это и будет тогда использоваться в качестве той первичной исходной интерпретации. Вы видите, вот Надеждин. Он накосячил с подписями, не был допущен, что по закону правильно. А передал Дуванкову. Мы видим, что раз вы хотите выразить свой протест, у вас была кандидатура, выразили протест, он оказался смехотворно малым, что лишний раз доказывает о беспрецедентном и подавляющем единстве российского народа вокруг президента. Вот. И в этом смысле... Ну, что я могу сказать? Я тут можно, конечно, там и шутить, можно и серьезно что-то говорить, но вот я помню, у Юза Олешковского песня была «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И вот там слова были достаточно смешные, что вчера мы хоронили двух марксистов, тела одели алым кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Вот мне кажется, правым уклонистом окажется Надеждин, а ни при чем кто там, Маленкович.
Уже тоже 14% нашли брака, так что вот, мне кажется.
Да, вот эти вот, вчера мы хоронили двух марксистов, вот оно будет актуальным и в среду пропоют. Так что кейс Надеждина интересен, и его можно будет изучать, рассматривать вот, тем, кому это интересно будет. Но фактора политического сегодня на выборах он не сыграет.
Окей, это процедурный вопрос касаемо вот фамилий, которые останутся в итоге в бюллетене. Может так статься, что их будет 4, там, да? И всем они нам более или менее известны уже давно и до боли. Но тем не менее. А что касается тренда, да, вот тот самый консерватизм, о котором вы говорили, он имеет смысл обсуждать уже сейчас или нужно смотреть в динамике, что говорится? Вот что будет, то и будет. То есть Путин идет примерно со стабильным представлением о том, что такое консервативное мироустройство для России. Или... могут быть сюрпризы.
Стоит ли эти сюрпризы? Борьба за этот курс ведется ежедневно, и все понимают, что в такие моменты очень важно оказаться хорошо организованным, с тем, чтобы на что-то надавить, что-то продавить, поэтому борьба идет. Тут же нужно иметь в виду следующее, что вот распространяемые в том числе и провластными телеграм-каналами результаты социологии Russian Field, ну, собственное исследование заказал Надеждин, там, где у него высокий рейтинг, да, а они, собственно, они сами публикуют с выборкой, с опросами, но что бросается в глаза, что 63% граждан по этой социологии считают, что россияне должны брать больше ответственность за политическую жизнь страны в свои руки. Это же Кремль не может не учитывать, да, базовые запросы россиян неизменны. 81% у них – это социальная справедливость. Россия должна стать великой страной – 76%. Права человека – демократия – 73%. Популярны идеи сближения с Западом – целых 44%. То есть, вот социологи сегодня рисуют картину, ну, не такую однозначно проконсервативную, как хотят те группировки, которые хотят воспользоваться новыми выборами для того, чтобы укрепить свои позиции. Вот этот демонстрационный патриотизм, который многие демонстрируют, который связан с громкими заявлениями, яканьем и обличением конкурентов, он же, ну, с одной стороны, он как бы очевиден, а с другой стороны, это рискованная стратегия власти, операция. Шумный, презентующий себя как сверхпатриот человек, если он это делает из карьерных соображений, поскольку он понимает, что ключик к его карьере лежит вот в такой идентичности. А там может быть гнилое наполнение, корыстное, хитрое. Ведь КПСС фактически прошла эту фазу. И даже еще во времена Сталина, когда их разоблачали, говорили, видите, под какой личиной скрывалось какое мурло. Троцкистское, зиновьевское, мещанское, потом говорили, да какое угодно. Мурло всегда скрывается у них. А когда оно скрывается? Если ты открыто заявляешь, что ты в оппозиции, то у тебя не мурло, а у тебя позиция. А вот тот, который был прилипалый, который был попутчиком, который был как бы твоим партнером, вот у него вскрывается потом при разоблачении мурло. Это вот один риск. Вот. А второй риск, безусловно, связан с тем, что определенные политические настроения в обществе либерального типа не представлены в политическом спектре, и примерно четверть населения России, по данным той же Russian Field, по-моему, процентов 26, считает, что нет политической партии, которая представляет их интерес. То есть опять будет сформирована Дума из тех игроков, которые остаются, а четверть населения страны, чаще всего это более молодые, более образованные люди, вот как раз из тех, которые 44% считают, что вполне нормальное сближение и нужно с Западом, которым не чужда вот эта современная нормальность. Вот мне кажется, что ты будешь делать в практическом плане? Вот здесь у тебя опять будет у власти выбор. Ты либо игнорируешь их и говоришь, а давайте мы сейчас все закрутим гайки, но ты не можешь с регулярностью в несколько десятков лет переходить к приемам, которые в конечном итоге оказывались неэффективными и приводили к взрыву социально-политическому. Поэтому я думаю, что будут думать, учитывать желание. Желание, конечно, чтобы все ходили по линеечке строго и смотрели в одну сторону. Но социология показывает, что от трети до там, почти половины населения не готовы жить. Даже те, кто поддерживает Путина, даже те, кто считает, что Великая Россия – это очень хорошая цель, они разделяют ее. Но методы достижения этой цели – они другие. И плюс то, что сейчас в последнее время широко распространяется такое явление, как отмена культуры тех, кто с тобой не согласен. Ведь еще же совсем недавно, два года назад, год назад говорили, как это ужасно. Отменять культуру нельзя, когда применительно к российской культуре шла речь. Когда показывали, как в Америке вот эти все движения, там, MeToo и прочие отменщики памятников и культуры, Black Lives Matter, все отрицали. Кто-то приходил и говорил, 30 лет назад он прикоснулся ко мне ниже спины. И не требовалось никаких доказательств. Судебная система США 100% практически стоит на стороне того, кто подает такую жалобу. И это выглядело диким. Памятники конфедератам снести, этих отменить культуру, разорвать контракты. И вот сейчас мы видим, кто-то находит какое-то высказывание, кто-то когда-то из актеров сказал, и вот уже мы видим, отменяют там концерты их, выступления, при этом поступают доносы, а почему в Москве этого не делают. Я сегодня где-то читал, что Ярославль – это город настоящих патриотов, которые написали и потребовали отменить спектакль «Эйнштейн и Маргарита», там, где играет Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков. А заканчивается эта короткая заметка «Ярославль – город патриотов». Москва же удивляет, почему здесь продаются билеты, и никто ничего не делает. Пора проснуться, лексика вот этих вот демонстрационного патриотизма. Пора проснуться и прекратить кормить своих же врагов. Вот, враги. Ну, мы видим, что вы знаете мое отношение ко всем левакам. Это не объединяющая, а разъединяющая категория. Там всегда есть свои и всегда есть чужие. И из тех сначала говорят, что я вроде бы выступаю за русский мир, а я тоже русский, то этого недостаточно уже на следующей итерации. Ты плохой русский, ты враг русский и так далее. То есть вот эта вот гражданская война мышления, и выясняется, что все слова, что мы должны как бы бороться и сохранять каждую русскую жизнь, она наталкивается на стену, что мы разошлись даже не в содержании спектакля, а в том, кто этот спектакль играет. И вот на основании вот этих вторичных половых признаков мы говорим о том, что это враги, и пора, в общем-то, открыть глаза и с ними бороться. Вот эта тенденция, ее может сдержать, к сожалению, сейчас не гражданская позиция другой части общества, потому что люди плохо самоорганизованы, а только власть. Вот если во власти разумные люди будут, которые будут понимать эти риски, они в состоянии утихомирить этих. Если не будет, то будем двигаться к гражданской войне.
Можно в этой связи вспомню кейс минувшей недели. Тут речь идет не об инициативщиках, о которых вы сейчас упоминаете, а по большому счету о привлечении к работе в этом направлении, в результате в направлении отмены институтов государства, даже дипломатии отечественной. Я имею в виду то, как вы требовали, судя по всему, в России музыкантов группы Би-2, и то, каким образом это все разрешилось. Вот зачем эти люди нужны в данном случае не инициативщикам, да, не тем, кто профессионально там выслеживает и стремится заявить о себе, а именно власти, которая хочет видеть этих людей, однажды высказавшихся, продолжающих высказываться у себя в гостях, ну, в кавычках гостях.
Я видел эту историю как бы информационно, и смотрел, ну, самый главный, опять же, Кац, самый главный защитник, человек, который всех спас, который тоже очень много наговорил, что у него много карточек, крипты, наличных, схронено во всех странах мира, где потребуется срочная помощь адвокатов. Но он достаточно ярко рассказал, как он спасал, потому что его роль, я так понимаю, была самая главная. Но я до конца не уверен в вашем ключевом нарративе, что исходным пунктом этой истории был запрос МИДа на экстрадицию. По одной простой причине. Во-первых, это не подтверждал никто. А во-вторых, если бы тайские власти, оштрафовав этих людей, оставили их в стране, никуда бы не высылали, то, скорее всего, эта тема ограничилась бы штрафом, посиделками, они продолжали бы там или купаться, или тусоваться. Но поскольку решение тайские власти приняли экстрадировать, начали смотреть паспорта, и если они видят, что это гражданин России и другого гражданства нет, то, скорее всего, в таких случаях, ну, я так понимаю, механизм. Ты хочешь кого-то депортировать, ты депортируешь его не туда, куда он хочет, этот человек, а куда гражданином какой страны ты являешься. И с этого момента развернулась вся история. А когда, ну, Россия же не могла сказать, слушайте, не присылайте нам их, а депутаты агрессивно начали выступать, потирать руки, говорить, вот тут-то мы их и встретим, и в кандалах, значит, потащим. И обострилась ситуация, но вот я говорю, благодаря Кацу, он поднял большой шум дипломатический и подключил большое количество иностранных дипломатов на высшем уровне, которые решили проблему. Он решал проблему с билетом, потому что даже в Израиль не могли вывозить российских граждан, если у них на руках не было билета. А он объяснял, что два выловили эконом-класса, а третий бизнес-класса был очень дорогой, никто не мог оплатить со своей карточки такую цену, и вот как раз Кац тут и пригодился. Но как только билеты оказались на руках, это стало возможным. Но в данном случае, вот еще раз говорю, в поставленном вами вопросе содержится, с моей точки зрения, исходная моя неуверенность, что это было так, как вы говорите, что вот Россия затребовала, чтобы с ними расправляться здесь, и может ли это стать тенденцией, там нет, это сигнал всем. Если бы тайские власти, а, не оштрафовали их, б, не хотели бы их куда-то там депортировать, то этой темы бы не было.
Хорошо. Я о Яндексе хотел поговорить, но вот в пандан к сказанному и к разговору о Надежде, чуть-чуть вернувшись, где вы говорили о том, что ответственность должна так или иначе быть демонстрируема обществом. Мне вспомнил сейчас выступление президента в Туле, по-моему, он собирал актив выдвинувших его там народнофронтовцев, и там фразу он произнес, я почему-то подумал, что Константин Ремчуков здорово это прокомментирует. Он там сказал, главным проявлением суверенитета является самодостаточность страны. И мне кажется, что если вот я правильно понимаю все то, о чем от вас за эти годы слышал, самодостаточность в сегодняшнем мире – это вещь такая весьма проблемная, уж точно не гарант, чтобы там не происходило позитивного развития и движения вперед. Неплохо, когда это чем-то еще добавляется. Как вы полагаете, вот эти страхи, что оттяпают, покусятся, сделают не самодостаточными, Путину в его предстоящей каденции нужно будет только поддерживать или будет какая-то позитивная надстройка над всем этим? То есть помимо самодостаточности речь об ответственности какой-либо будет идти или это... Опять же, власть тихой сапой там под коврами будет решать.
Вы знаете, я хочу сказать следующее, что вот если бы президентом стал я, не Надежда, не Путин, а я, да, то я бы математике обучал всех наших граждан, детей, по-серьезному, по-настоящему, с огромной любовью к этим детям, потому что изучение математики, с моей точки зрения, решает огромное количество проблем. Во-первых, люди с очень хорошим математическим образованием не бывают в нищете. Ну, просто не бывает. Такого нет. Второе, люди с хорошим математическим образованием привыкли трудиться. Когда у нас сейчас мне приходят и рассказывают, что мы будем приучать к труду на уроках труда, когда человек будет шить что-то там или указку рубанком наскос точать, я просто недоумеваю, это что за люди такие? Ты реши, преобразуй какое-нибудь уравнение на 4 страницы, покусывая губы, делая ошибки, возвращаясь и так далее. Вот твое трудолюбие. Трудолюбие современного типа. А ему кажется, от того, что ты сделаешь это самое, это урок труда. Это чушь полная. Вот для будущего, чтобы не было бедности, надо, чтобы все дети бедных слоев изучили математику, и они все уйдут из этого слоя бедности. Но помимо всего прочего, это воспитывает рациональное мышление, недоверие к разным словам, это воспитывает способность анализировать и делать правильный запрос, например, что такое самодостаточность, как она выражается в цифрах, что такое суверенитет, через какие категории принятые решения он выражается, что такое справедливость, что такое справедливое мироустройство. Как вы себе его понимаете? Потому что на прошедшей неделе прозвучало много слов, в том числе и про новый глобальный порядок, в котором будет справедливо все устроено. И я вот слушаю людей, и вертится на языке вопрос. Вот когда мы продавали газ Европе, скажем, по 1300 долларов за 1000 кубометров, это было справедливое мироустройство, а потом мы продавали по 500, а до этого мы продавали по 300, а до этого продавали по 139 или 199. Вот эта цена газа от 130 долларов за 1000 кубометров до 1300, в какой момент Россия была в справедливом мироустройстве, и какая у нас альтернатива? Я допускаю, что кто-то скажет, нет, конечно, 1300 мы с них много брали, а 130? Ассоциируется нормально. Это опять слова. А чем это определяется? Спросом и предложением. Если вы хотите заменить спрос и предложение, в один момент готовы платить, чтобы решить свои проблемы по отоплению населения и обеспечению промышленности газом, вы готовы платить 1300-1500, и мы помним, год назад даже до 2000, или там в 2022 году доходило. Пожалуйста. Но это рыночно. Если вы говорите, нет, мы рынок отметим, у нас будет справедливо. По какой цене вы будете продавать в странам юга свою нефть? Это что за такая цена? Как вы ее определите? Кроме рынка, никто справедливо ничего не отменит. Если же вы не отрицаете рынок и не впадаете в идиотизм социалистических грез о том, что вы можете знать настоящую, не рыночную, а настоящую по совести цену любого продукта и услуги, если вас еще за это не взяли и не отвезли в соответствующую лечебницу, чтобы подправить здоровье, потому что вы отрицаете реальность, вы игнорируете синдром Снежневского, неправильная реакция на соцдействительность. Советский Союз распался от этого вашего ценообразования, а вы это позволили себе не заметить, не учли, давай-ка пройди переподготовку. Так вот, вот общество, которое может беседовать с людьми, которые предлагают серьезные проекты, глобальная перестройка международных отношений на более справедливой основе, самодостаточность. Самодостаточность в чем? У нас будут телевизоры лучше, чем Sony и LG. У нас будут айфоны лучше, чем Apple и Samsung и Huawei. Они будут или не будут? Они нужны или не нужны? Может быть, у нас есть вещи, в которых мы будем иметь конкурентное преимущество, и по этому конкурентному преимуществу будем находить свое место в мировой системе разделения труда. То, что у нас лучше получается, вон сельская продукция пользуется колоссальным успехом в Китае. Китай – гигантский рынок. Развивайте сельское хозяйство, ну, конечно, и вы своих-то потребителей не забывайте, да? Но вот у вас, вот, пожалуйста. Но это что? Это признак суверенитета? Или кто вам мешал, если у вас много сельхозпродукции раньше поставить? Я, поскольку категорически не понимаю альтернативного механизма, я слова понимаю, которые говорят, но я не понимаю, по какой цене будет вестись торговля. Я не понимаю, что если рынок остается, все-таки его никто не отрицает, то в рынке есть более успешные рыночные, есть менее успешные. Более успешные в рыночной системе являются те, кто является более производительным. Если он более производительный, он в единицу времени произведет больше продукции. И пока ты в единицу времени произвел один мешок, а раньше я в единицу времени производил 10 единиц своей продукции. Потом я стал производить 20, а ты продолжаешь свой один мешок. Значит, я у тебя на 10 единиц за единицу времени один мешок возьму и еще у кого-то еще один мешок. То есть производительность труда лежит в основе того конкурентного преимущества в обмене, который позволит мне брать. Собственно, в этом и был механизм справедливой торговли, то, что назвали неоколониализмом, поскольку менее производительные африканские, азиатские и латиноамериканские страны производили бананов со старой производительностью, а получали продукцию от внешнего мира, машины, оборудование, которые были созданы с другой производительностью. Так что в основе того, что кажется несправедливым, лежит на самом деле справедливый принцип того, что выигрывает тот, кто более эффективен. Как Ленин говорил, в конечном итоге победа социализма будет определена более высокой производительностью труда. Более высокой производительностью труда. Без конкуренции добиться более высокой конкуренции труда невозможно, потому что альтернатива конкуренции, жестокой, которая тебя сносит с рынка, может быть только проповедь. Слушай, иди работай конкурентно. Ты говоришь, есть, слушаюсь, пошел работать. А конкуренция.
Я правильно понимаю, что вот то, что прозвучало как слово «оттяпать», в конечном счете может быть померено более глубоким знанием математических закономерностей и более четким представлением о том, что такое конкурентность в современном мире.
Нет, механизм. Если я предлагаю, ребята, мне не устраивает нынешняя международная система всего, торговли, экономики, мне не устраивает ВТО, мне не устраивает МВФ, мне не устраивает Мировой банк. Все, услышал. Давай, создавай новое. Чего там будет? Китайцы что, бесплатно деньги вам будут давать? Мы же Китай не критикуем, но китайцы, по-моему, очень коммерческие люди. Мы видим по автопрому, как они взвинтили цены, пользуясь всем. И ослаблением рубля, и монопольным положением на многих сегментах рынка с новыми машинами. Безжалостно. До 70%. 48% за год повышения. Вы что, ребята, у нас инфляция разве выросла на столько процентов, даже при всем ее галопирующем характере? Нет. А почему китайцы взяли? Так. Они что, нас не любят? Наши китайцы нам не братья больше? Да нет, потому что они в рыночной системе. Они видят, что на этом рынке есть спрос, и люди готовы платить за новую китайскую машину и на 48% больше, и по отдельным моделям на 70%. А по запчастям что они устраивают? Так вот, здесь не имеет ни, как говорит товарищ Си, социализм с китайской спецификой. Это все слова, это идеологическая билиберда. На самом деле... жесткое мурло капитализма, основанное на частной собственности и на преследовании своих интересов. Но, еще раз возвращаясь к гениальной идее Адама Смита, совокупность эгоистов, которые преследуют исключительно свои цели и вообще мало думают о ком-то, вместе, вот невидимая рука Адама Смита, так называемая, выравнивают ситуацию так, что она приводит к развитию и удовлетворению максимального числа потребностей, почему капитализм и доказал свое преимущество по сравнению с социализмом, именно за счет роста уровня потребления, уровня жизни людей, продолжительности жизни, качества жизни, изменения структуры питания, фантастическое здравоохранение по сравнению с тем, что было 100 лет назад, образование, лучшие вузы, знания, финансирование именно научных исследований, а не идеологически связанных. А это что сделало? Это капитализм, потому что там была более высокая производительность труда. А люди, которые все это зарабатывали, еще раз говорю, я, конечно, в черепную коробку не заглядывал, но подозреваю, все-таки были очень большими эгоистами. Все настоящие капиталисты – большие эгоисты. Но так устроен мир, что бьются эти силы и вырисовывается какой-то вектор. Альтернатива была предложена в Советском Союзе. Построить экономику без рынка, без конкуренции, на основе сознательности людей, которые будут почему-то осознавать, что я работаю на заводе, который принадлежит мне, производительные силы принадлежат мне, работнику, значит, я буду заинтересован в качестве. Ну, а там потом появилось то, что Маркс называл отчуждением капиталистическим, потому что ты работаешь на своем заводе, производишь какие-то ботинки, фабрики, скороход, пришел в магазин, а они тебе в пол зарплаты вырисовываются. И ты не понимаешь, как же так? Я произвел скороход, а они стоят 35 рублей, а у меня зарплата 80 рублей. И вот это вот отчуждение товара на рынке, оно, ну, он применительно к капитализму его рассматривал, мы столкнулись в полном объеме и при социализме, когда были повышения на продукты питания, на масло сливочное, Новочеркасский мятеж 62 года. Так что, ребят, социализм не в состоянии обеспечить справедливость в жизни вообще, поскольку он дает преимущество тем, кто занимает политически командные высоты. И там единственный способ процветания – это притворяться, что ты веришь в эти идеи, ходить, долдонить, тебя будут продвигать вперед как идеологически чуждого, а производительный человек, может быть, ему противно бить себя в грудь, да, он будет отброшен. И вот этот вот отбор кадров не по деловым профессиональным качеством и по идеологическим, мы уже проходили. Он привел Советский Союз к краху. Сейчас начинать этот путь было бы ошибкой, как мне кажется.
О методологии устранения конкуренции безотносительно к общественной системе, будь то социализм, капитализм, наши зрители могут прочесть в книжке, которая есть и представлена среди лотов на сайте магазина «Дилетант». Заходите на него. shop.diletantmedia, обратите внимание на книгу Кирилла Привалова «Яды. Полная история. От мышьяка до новичка». И для интриги я прочту короткую аннотацию этого издания, стоимость которого, кстати, всего 1500 рублей, там пишется. «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным». Так утверждал знаменитый естествоиспытатель и медик эпохи Возрождения Парацельс. Не... примените, зайдите на сайт shop.diletant.media и сделайте этот заказ. К Константин Владимирович, про Яндекс. Итак, согласован раздел Яндекса, и Кудрин уже прокомментировал словами Горбачева, процесс пошел. А куда он пошел и что в этом интересно? И почему, собственно говоря, это интересно? А сегодня все эту новость обсуждают, хотя была неизвестна давно. Параметры просто какие-то представили. На что здесь следует обратить внимание?
Я огорчу вас. Для меня ничего не интересного в этом нет. Ну, кроме того, что кто-то разбогатеет в результате сделки, получит какие-то бонусы или не получит, огорчиться тот объем. Потому что была информация, что какие-то инвесторы в Яндекс были против размера компенсации, который тот же Кудрин должен был получить в результате своей деятельности. А так, для тех граждан России, которые пользуются Яндексом, а не Гуглом.
Ну, хорошо, я тут с другого тогда боку зайду. Там в релизе представлены такие слова. Яндекс останется частной, независимой, публичной компанией. Если коротко, он останется частной, независимой и публичной компанией в результате всего этого?
Ну, про независимость мне сложно судить, но по формальным признакам, да, там будут акционеры, они будут определять позицию. Каким образом они будут эту позицию корректировать с интересами государства, не знаю, и даже хорошо, что это реально не прописано, поскольку подчас неформальные разговоры и договоренности важнее прописанных, потому что прописанные договоренности могут быть фактором, который вредит ну, там, компании той же, да, потому что если она частная, то у них есть свои обязательства перед инвесторами, и с точки зрения развития бизнеса, частная компания, безусловно, является более привлекательной для инвесторов. Инвесторы могут быть откуда угодно, там, я не знаю, из Ближнего Востока. Денег в мире очень много. И если появляется технологическая компания, которая частный инвестор, и мы сейчас послушаем, что они еще там наговорят про их планы развития и всего, то, в принципе, частный инвестор скорее пойдет в частную компанию, чем компанию с государственным участием, особенно в условиях санкций по отношению к российскому государству. Поэтому вполне возможно, это заявление связано с тем, чтобы вывести Яндекс из-под удара. И еще раз подчеркнуть, что к российскому государству, которое они санкционируют, не имеет отношения. А потом смотреть на акционеров, кто из этих акционеров под санкциями, какая совокупная доля их акций. Допустим, не один акционер, а три акционера. Если все три они под санкциями и контролируют, условно говоря, там 50% или 60%, может ли Запад ввести санкции против этого Яндекса? А если у них маленькие пакеты? Ну, то есть, я говорю, здесь уже целесообразность сохранения компаний привлекательны для инвестиций. А сегодня любые технологические компании, Яндекс – это технологическая компания, они привлекательны для инвестиций, поскольку все понимают, что это платформа для развития искусственного интеллекта. У меня моя жена для внучки, она получила от Яндекса сообщение, не хочет ли она принять участие в процессе совершенствования искусственного интеллекта в Алисе во взаимодействии с кем-то. И вот наша внучка Анфиса, когда сказала «Привет, Алиса», Алиса говорит: «Давай познакомимся, меня зовут там Барни, по-моему, медвежонок с той стороны искусственного интеллекта». А Анфиса говорит: «А меня зовут Скай», это по «Щенячьему патрулю» героиня. И так они хорошо отреагировали: «Ой, какое хорошее имя, Скай, давай с тобой дружить». И вот бесконечное тестирование вопросов. А давай, ты загадки любишь? Люблю. То есть, вот, пройдет, я думаю, совсем немного времени, и эта Алиса будет в взаимодействиях с Анфисой быть намного более изысканной. Она уже понимает все ее заявки, которые раньше она не понимала, даже если дикция не та, там хочет на какую-то песню или мультфильм или что-то. Вот поэтому в этом смысле это правильно, но все ваши сообщения я бы интерпретировал пока вот только таким образом. Сохранить образ частной независимой компании, потому что во всем мире это даже не надо говорить независимое, если говорить, что частное, уже как бы исходит из того, что независимое. Это в наших условиях нужно подчеркнуть. Вот. Но, скорее всего, это избежать санкционного давления и создать предпосылки для масштабных вливаний тех, кто хочет разбогатеть просто на инвестициях в Яндекс.
Окей, Яндекс, значит, разделился. Технологическая компания. Еще одна технологическая новость минувшей недели. Многие обсуждали. Это то, что падал интернет, а город там по дому учения идут. На ваш взгляд, это частный случай, тестировка со стороны власти? Или это вообще затронуло вас каким-то образом? Напрягло?
Там, где я нахожусь, в центре Москвы, я не заметил, мне потом сообщили, что что-то падало. У меня работали все мои мессенджеры, у меня работал интернет, у меня работал YouTube. А потом я прочитал, естественно, что, оказывается, учения шли, или те, или другие. Но я конкретно вот со всеми своими гаджетами и со всем своей подключенностью я в тот день не ощутил ничего.
Я вот фиксирую со своей стороны, я это ощутил, да, я не мог зайти на ряд сервисов. В связи с чем об этом вспомнил? В связи с тем, что сегодня по провластным телеграм-каналам пошел вброс, не вброс, не знаю, как это назвать, дескать, после выборов существенно будут расширены полномочия Роскомнадзора и в целом несостоявшиеся, как мы с вами ожидали в октябре, вы говорили, да, блокировка Ютуба, вероятно, станет фактом. Вы допускаете, что действительно вот усугубление по этой линии пройдет? Хорошо, медвежонок будет жить и будет навыки своего общения с юными девочками развивать, а вот Ютуба не останется.
Я вполне допускаю такое. Вполне допускаю. Потому что мы видим уже, когда у Никиты Михалкова его бесогонно отключили, все же потребовали зеркального реакция. Но зеркальная реакция что? Это надо весь YouTube с миллиардами таких бесогонов по всему миру как бы отключить? Или нужно кого-то такого же неприемлемого с точки зрения идеологии какой-то YouTube-канал? Ведь бесогон – это же YouTube-канал. Один канал и миллиарды каналов. И такая симметричная ответа. Они говорят, ну давайте симметрично действовать. Вот если эта логика возобладает, что один канал одного Михалкова отключили, а мы защитим Михалкова тем, что мы симметрично отключим миллиард, но тогда, да, вы достигаете этой цели, но вы вступаете в гигантский конфликт с большим количеством простых граждан, домохозяйств, скажем так, да, которые, может быть, даже политикой не интересуются, бесогоном не интересуются, оппозицией не интересуются и интересуются там какой-нибудь кухней, котиками, спортом.
И кстати, Такер Карлсон на какой платформе сейчас свои интервью публикует, не знаете, после увольнения с Fox News?
Я не знаю, я его смотрю на YouTube.
Вот. А говорят, прилетел то ли на «Спартак», то ли интервью с Путиным. Вы вообще следили за его интервью в последнее время? Это Вучич, Милей,
большие программы, которые он там приглашал всех своих конгрессменов обсуждать кризис на границе. Там большой 2,5-часовой эфир, когда он и губернаторов многих позвал, и сенаторов. То есть, по крайней мере, это мне позволило лично разобраться в фактуре, кто, что, какое противоречие, какой законодательной базы, какие силы выдвигаются на помощь ему, как они будут работать, есть ли хотя бы шанс столкновения региональных этих войск с федералами, с Байденом и так далее. То есть я вот это вот смотрел. Но он у меня как-то сам подсасывает, подкачивает YouTube этих людей. А на «Спартаке» он был, да, действительно, на «Спартаке» он был, я прочитал об этом. Но я так не понял, кто его пригласил, по одной простой причине, что я вчера ужинал с главным балетмейстером Махаром Вазиевым, и я его спросил, вот новость такая. Он говорит, да, представляете, закончился спектакль. Говорит, Константин Ильич, я иду за сцену, а там, где мы выходим за сцену, и вдруг он видит Карлсон. И Махар говорит, я ему говорю, о, Такер! Он говорит, да. Он говорит, я там то-то-то, в общем, помогли перевести. А поскольку после спектакля Вазиев всегда идет за сцену, чтобы поздравить артистов со спектаклем, то он Такеру говорит, хочешь пойти за сцену? Тот говорит, за сцену? Он говорит, да. А можно, можно. Пришел, я говорю, ну и чего? Ну, он говорит, посмотрел, потом подошел к какому-то парню, спрашивает, и как ты их поднимаешь, балерин? И Махар говорит, я позвал одну балерину, говорит, Такеру, хочешь поднять ее? Ну и вот он поднял, говорит, она легкая. Вот, ну вот мои впечатления эмоциональные, никакой, ну, я говорю, Махар случайно столкнулся после спектакля, он не знал, что на него, и вот такое было, говорит, спокойное, скромное общение, и они так
разошлись. Окей, ну ждем интервью с Путиным.
Нет, а будет или будет интервью, будет или будет, то он же не сам, наверное, приехал, давайте тут быть взрослыми людьми, если... Такер Карлсон приехал, то это значит, кому-то нужно, потому что это надо и визу получить, и желание иметь, и на «Спартак» попасть. Вот. Но если будет интервью Путина, то мы с вами следующую передачу
обсудим, да.
Будем обсуждать.
Как Меган Келли.
Показывать, да. На что
Хелли Гэмбл. Еще, наверное, тема. Безусловно, да, это согласование того самого пакета американцами, и что-то там непонятное заворачивается. Американские сенаторы согласовывают, палата представителей говорит, что заблокируют. Следите за этими перипетиями или по факту будем обсуждать?
Нет, ну, конечно, я служу за этими перипетиями, потому что каждый день все выступают на эту тему. Там, я смотрю такие аналитические новостные программы американские, ну, в частности, Meet the Press на NBC, как они сами в своем подводке говорят, что это самая долго существующая программа на телевидении во всем мире, Meet the Press. Вот. И там выступали и Джейк Салливан выступал, его жарила ведущая, задавала вопросы, что он 3 или 4 раза вынужден был сказать. Я не могу вам сказать ни та, ни нет. Она говорит, значит, вы говорите нет. Она говорит, еще раз повторяю, я не говорю ни да, ни нет, потому что будет глупо, если советник по национальной безопасности в эфире телевизионной программы скажет о своих планах. И там затрагивался вопрос о помощи Израилю, а Украины нет. То есть там желание выделить помощь Израилю из этого пакета, и он настаивает на том, что Байден утверждает, что не надо их разделять. И поскольку он дальше не мог об этом говорить, его начали спрашивать про регулирование ближневосточного конфликта, и то, что я услышал, и для меня тоже это было, ну, в какой-то степени определенностью. Джейк Салливан сказал, что мы безусловно будем поддерживать Израиль, и мы безусловно будем добиваться того, чтобы Хамас не управлял Палестиной. Вот это вот то, что политическое решение, что палестинцы избрали Хамас на выборах, они управляли. Вот сейчас я понял, что частью решения, если такое решение будет со стороны американцев, что палестинское государство за самостоятельность этого государства выступают американцы, потому что нужно полноценное создать, да, но там не должно быть Хамаса. Вот это антихамасовская позиция. А по Ирану на вопрос, можете ли вы нанести удары по Ирану, он сказал, хочу передать следующий месседж. Мы нанесем удары по всем, как хотим, но мы не заинтересованы в расширении регионального конфликта. Вот такие ответы, вот я понял. Но главное у них политическое, как бы внутриполитическое, это последние рейтинги, которые они получили, не рейтинги, а, ну, опросы по поводу президентских выборов, и они все в шоке, потому что разрыв между Трампом и Байденом выборы достиг 47-42 в пользу Трампа. Это огромный разрыв, потому что в ноябре было 46-44, в октябре 19-го на 9% электоральный рейтинг Байдена был выше, в октябре 20-го на 14%, и вот сейчас на 5% в пользу Трампа. Одобрение работы президента Байдена 37%, неодобрение 60%. В этот момент одобрение президентской работы было у Буша в 2004 году 54%, у Трампа в 2020 46%, у Обамы 49%, у Байдена 37%. В общем, я впервые увидел панические настроения, потому что NBC в целом всегда более поддерживают, как мне казалось, демократов, а здесь они видят, что это социология, перекрестные данные показывают, что шансов у Байдена, если не будет Трамп снят с выборов, нет. Как вы одобряете, не одобряете вашу экономическую повестку? 55 Трамп, 33 Байден. Ключевой вопрос по границе. 57 Трамп, 22 Байдена. Позицию только американцы одобряют. Иностранные дела. 34 одобряет Байдена, 60 не одобряет. Израиль, Хамас. 29 одобряет, 60 не одобряет. И независимые, среди независимых, тоже вот интересно, 48 за Трампа и 29 за Байдена. Белые на 17% больше, испаноговорящие на 1%, только черные больше за Байдена.
Вообще какой-то ресурс сокращения этого разрыва остается, или это уже
то, что я увидел всю вот эту их социологию, я понял, что именно нет, и поэтому фактически вывод, который они сделали, что единственный шанс, что если его обвинят в преступлении, но он все равно будет участвовать в выборах, то есть я беру снять с выборов, но это, по-моему, уже не рассматривают, а если будет доказано обвинение, только в этом условии Байдена есть шанс победить 45 на 43, ну как просто идет на выборы преступник, приговор которому вступил в силу. И он тогда только проиграет, вот пока они говорят в 2%. Но это примерно как, наверное, монетка орел-решка или на ребро встанет. Вот, поэтому я впервые ощутил вот в такой в национальной аналитической программе паника и неизбежность. Они там дали еще позицию по поводу умственных способности и возраста, и тоже она была весьма такая, намного больше людей сомневается в ментальной способности Байдена вести президентскую кампанию, а это же, ну, в общем-то, такая дискредитация характера безотносительно конкретных ошибок. Тебе просто говорят, слушай, старик, твои умственные способности не позволяют тебе выполнять эту работу. И то, что они показывают заметный рост числа американцев, которые считают, что это может быть тема. Кстати, у Трампа доля считающих, что ментальное здоровье и прочее здоровье у него уменьшилось по сравнению с предыдущими замерами. Так что это тот фон, вокруг которого, если вернуться к вашему
вопросу. И все заявления, которые будут касаться нас, мы в этом смысле должны мерить не интересами там, того, в чем они нас касаются, а именно этими рейтингами. То есть эти заявления будут коррелировать не относительно внешних факторов, а относительно вот этой внутренней повестки. Правильно понимаю?
Ну, вы знаете, я хотел связать с вашим вопросом, как раз, который мне задали про европейские дела. Мы видим, что Трамп рассматривается как большой фактор неопределенности, поэтому европейцы решили, что пока будет переналадка в Вашингтоне, в случае, если Трамп придет, нужно хотя бы обеспечить на ряд лет поступление вот этих денег, которые они 50 миллиардов евро, 54 миллиарда долларов выделили, поскольку эти деньги идут не на военные нужды, а на экономический и финансовый сектор Украины. Мы говорили, что одно из взглядов Москвы на этот военный конфликт состоит в том, что в результате военных действий подрывается экономическая база воспроизводства дохода, зарплат, рабочих мест в Украине. И налоговые, соответственно, затруднения, откуда что выплачивать. И уже тогда фронт становится отражением катастрофы в тылу.
Вот я думаю. Окей. Минута буквально остается. Я, конечно, хотел еще про это решение Европейского совета утвердить вот этот пакет об использовании прибыли российской, то, что у нас в телеграммах называют конфискацией, но, видимо, будет решение, в следующий раз обсудим. Константин Владимирович, что посоветуете?
Я купил неожиданную работу, более 600 страниц, Борхеса «Нон-фикшн. Избранное». Я давно не получал такого удовольствия от коротких эссе, размышлений за всю жизнь, там с 20-х годов вот, по самый конец его жизни. Вот на все могут быть заметки, эссе, мысли. Остро, блестяще переведено и так умно, что даже стыдно мне, после того, как я прочитал, было готовиться к эфиру. Потому что когда такие умные люди уже все написали, то, конечно, понимаешь, какой культурный слой. В общем, получите удовольствие. Мы все знаем его художественную литературу, а это именно нон-фикшн. Всемирная библиотека Хорхе Луис Борхес. Впервые многие вещи изданы, впервые их не переводили до этого.
Да уж, кажется, вот самое короткое эссе Борхеса, помните, продаются детские ботиночки, точка, неношенные. Анонсы. На живом гвозде в 17 часов. Особое мнение Максима Шевченко. В 19, как я сказал, политик Максим Кац, внесенный в реестр иноагентов. Ну, а затем американские темы в трификатах. Сегодня персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, я благодарю вас.
А я вас. Всем добра.
Всего доброго, друзья. Меня зовут Стас Крючков. Я прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и до встречи.